Глава четвертая. Ярчайшие эллипсы света скользили по полю, по волглой, полегшей траве в бусинках холодной росы, то двигаясь прямо, то выписывая хитрые кренделя и загогулины, иногда рывком возвращаясь к уже осмотренному месту. Не меньше половины прожекторов в запретной зоне управлялись автоматически. Создатели программы божились, что любое существо крупнее кошки на пути от колючей проволоки до объекта попадет в эллипс света минимум четырежды. На краю поля свет цеплял ряды столбов, простых и с изоляторами. Неожиданно выхватывал кусок бетонки, дробился в пеньках сведенного леса, прихотливо играя корявыми тенями, так что новичку караульному могло показаться, будто к объекту подползает целое диверсионное подразделение. И казалось, не раз. Иначе было над рекой. На темной воде блики прожекторов маячили постоянно. Тем непрогляднее казалась темень, когда луч, ударивший в триплекс армейского БТР, уходил в сторону, и ослепленным глазам требовалось время, чтобы вновь начать видеть хотя бы на три шага вперед. Как раз там кончалась трава, и начиналась обширная неглубокая ложбина, начисто лишенная растительности, недавнее лежбище периферийных частей больной твари. Ночь была темная, без луны, с редкими тусклыми искрами звезд. Зато объект освещался постоянно, и было видно, насколько он сдал за последний месяц, если слово «сдал» вообще применимо к чему-то такому, о чем нельзя с уверенностью сказать, что оно — существо. Монстр выглядел неважно, даже не глядя на лишенную растительности широкую полосу вокруг него, не видя срезанного торца бетонки, резко обрывающейся на черте его наибольшего продвижения вширь, можно было понять, что он в самом деле уменьшился в объеме. Кожа его перестала матово блестеть и сморщилась, словно была ему велика. Зев входного туннеля по-прежнему выделялся вровень с грунтом резким темным пятном, но уже не круглым. Вполне явственно различались бугристые подтеки по его краям. Больное чудовище навязчиво напоминало невиданный гигантский овощ после зимнего хранения у плохих хозяев. «Как не повезло яблоку», — бормотнул кто-то позади меня, явно цитируя нечто полузнакомое, полузабытое. Я не стал удивляться сходству ассоциации. «Верно, не повезло у нас гостю. То ли он с самого начала был болен, как считает Топорищев, то ли подцепил какую-то инфекцию уже у нас. А может, надышался нашим воздухом, таким непривычным для потомков и их среды няньки. Как-никак у нас в атмосфере пока еще не 2% углекислоты. Хотя вряд ли причина в этом. Что ему газовый состав? По идее, если гипотеза верна, он предназначен для колонизации любых землеподобных планет, в том числе и бескислородных. А велика ли для меня разница, в чем причина? От какой бы хворобы ни помирал монстр, он еще жив.
«Сейчас прожекторы погаснут», — сказал Максютов. «Все готово. Крыса переела основной кабель и геройски погибла. Аварийная система включилась с задержкой. Труп крысы мы предъявим нашим уважаемым наблюдателям, чтобы не подумали ни весь чего. Камеры тоже отключатся. Времени у тебя секунд 30, так что не разевай варежку. Руки в ноги и в объект». «Ее», — покосился он в сторону притихшей Настики, — «донесут до входа на руках, если надо». «Надо?» — я помотал головой. «Нет. Ну, гляди, под твою ответственность».
«Здесь есть камеры с автономным питанием?» — спросил я.
«Да, но это не твоя забота».
«Спасибо и на том. Можно не сомневаться, что вышеозначенные не наши камеры круглосуточного наблюдения либо передадут то, что угодно Максютову, либо будут отключены или повреждены. Последнее, разумеется, спишется на злую волю монстра».
«Поверят?» — проявил я праздный интерес. «Ну, поверить не поверят, но и возражать без доказательств вряд ли посмеют. Постараемся также прикрыть тебя, когда вернешься».
«Меня?» Настике он словно не замечал. Скользнул по ней взглядом один раз, убедился в соответствии, и ладно. Дебилка и есть дебилка, что с нее взять.
Свет прожектора налетел, резанул глаза и скользнул дальше. Я заморгал, пытаясь восстановить зрение. Ночь. А ведь всего сутки назад я лежал на больничной койке и готовился к выполнению своего превентивного плана — предупредить жену, чтобы она с Настей на время исчезла из поля зрения нацбеза, и чтобы ни одна живая душа не узнала, что это я ее предупредил. Все изменилось, полетело в тартарары. Жена оказалась шлюхой, я — заурядным мокрушником, предателем и трусом. И вот, привязанный к дочери полосатым капроновым шнуром, снабженным разрывным амортизатором и якобы выдерживающим трехтонный рывок, готовлюсь к своему третьему проникновению в объект. Типичная тайная операция. Ни Фогеля, ни Топорищева поблизости не наблюдается. Они заведомо не введены в курс дела. Вообще никаких наушников, только свои. Узкий круг. Парашют на груди. Сбоку к парашютному ранцу пришит карман для шоколадных батончиков. 10 штук. Максютов с полуслова понял специфику моих отношений с дочерью. Из всей одежды на мне только плавки и каска с дужкой микрофона. На Настике и того меньше трусики. Еще специальная обвязка для капроновой пуповины, исключающая возможность избавиться от соединяющего нас шнура. Такая же на Настике. Стропореза нет. Это уж совсем глупо. Неужели Максютов полагает, что мне придет в голову перерезать шнур, чтобы монстр воспринял нас порознь и, соответственно, порознь определил нашу судьбу? Да нет, конечно. Наверное, он просто не уверен в адекватности моих мозгов под психовоздействием со стороны монстра. Помнит сброшенную мною каску в пещере Нирваны.